Глава 23. Карлотта Уилсон была прекрасна, обладала пылким темпераментом и тонкой изобретательностью, преодолевавшей любые преграды. Она задалась целью покорить Юджина. Во-первых, ей очень он нравился, а во-вторых, своим равнодушием раззадорил ее тщеславие и задел самолюбие. Впрочем, она искренне полюбила его и восхищалась им, гордясь своей победой, как ребенок новой игрушкой. Едва он обнял ее, по всему ее телу прошел жгучий трепет. И когда она позднее пришла к нему, она вся горела жаждой его ласк. Она осыпала его поцелуями, шепча ему на ухо слова страсти и любви. И Юджину, под действием вспыхнувшей страсти, казалось, что он никогда не встречал более прекрасной женщины. Он забыл и Фриду, и Анжелу, и свое одиночество, и то, что он должен соблюдать благоразумие, и целиком отдался тем радостям, которые дарил ему благосклонный случай. Карлотта была неутомима в своем внимании к нему. Едва она убедилась, что Юджин любит ее, или воображает, что любит, как вся ушла в свою страсть. Ее мысли были всецело заняты Юджином, и она не упускала ни малейшей возможности видеть его и быть с ним. Она неустанно сторожила его, помогая ему использовать для любви каждый удобный случай, проявляя необычайную находчивость. Она знала все привычки матери и кузена и могла с точностью до одной секунды определить, где они в данный момент находятся и через сколько времени дойдут до такой-то двери, до такого-то места. Она передвигалась бесшумно. Каждый жест ее, каждый взгляд был многозначителен и красноречив. В течение месяца или около того она, буквально играя с огнем, ставила Юджина в самые рискованные положения, выпуская его из своих объятий лишь в самую последнюю минуту, целуя его беззвучно и быстро в самые неожиданные моменты и при самых неожиданных обстоятельствах. Исчезли ее усталая томность, ее кажущееся безразличие. Она вся ожила, но только когда она была наедине с ним. В присутствии других она была, как всегда, холодна и равнодушна, и даже старалась это подчеркнуть, решив держать свою мать и кузена в полном неведении, и артистически играла свою роль, делая вид, будто находит Юджина, правда, очень милым молодым человеком, но скучным и недостаточно светским. «Он, возможно, хороший художник», — говорила она матери. «Но уж совсем не кавалер. В нем нет ни капли галантности». Миссис Хебердел была очень рада. «Прекрасно. По крайней мере, можно не опасаться никаких неприятностей». Она боялась Карлотты, боялась Юджина, но, кажется, можно было не беспокоиться. В ее присутствии соблюдалась подчеркнутая вежливость, а временами ей даже казалось, что ее дочь и Юджин сторонятся друг друга. Миссис Хебердел было бы очень неприятно уговаривать дочь не приезжать в родной дом, пока здесь находится Юджин, или просить его уехать. Правда, Карлотта не скрывала, что Юджин ей нравится, но это ничего не значит. Любая замужняя женщина могла бы это сказать. А между тем, почти на глазах у миссис Хебердел разыгрывался роман, который кого угодно мог бы привести в смущение. Она была бы поражена, если бы знала, что происходит в комнатах Карлотты и Юджина, и даже в ванной. Они пользовались каждой минутой, когда оказывались не под надзором. Юджин охладел к своей работе. Было время, когда она нравилась ему. Он смотрел на нее как на полезную гимнастику, тем более что надеялся скоро избавиться от нее, если здоровье его быстро восстановится. Теперь же работа тяготила его, и ему жаль было отдавать ей столько времени. Карлота имела в своем распоряжении чей-то автомобиль, а кроме того могла позволить себе и нанять машину. Началось с того, что она стала назначать ему свидания вне дома, чтобы покататься вместе, и этим отрывала его от работы. «Разве ты обязан ходить на работу каждый день?» — спросила она его как-то к концу воскресного дня, когда они были одни. Симпсон и миссис Хибердел отправились на прогулку, и Юджин сидел у Карлоты на втором этаже. Комната матери была на третьем. «Нет, не обязан», — ответил он, — «но я не хочу терять свой заработок. Я получаю 15 центов в час, и эти деньги мне нужны. Ты не должна забывать, что я сейчас работаю как простой рабочий». «Ах, оставь», — сказала она, — «что такое 15 центов в час? Я дам тебе в 10 раз больше, только будь со мной». «Ну нет», — сказал он, — «ничего ты мне не дашь. Так у нас ничего не выйдет». «Юджин, не говори глупостей. У меня сейчас много денег, больше, чем у тебя, во всяком случае, и эти деньги так или иначе уйдут. Все равно от них проку не будет. Я могу тратить их на что угодно. Так почему же тебе не воспользоваться хотя бы частью? Ты потом мне вернешь». «Ну уж нет», — повторил Юджин. «Так у нас дело не пойдет. Я предпочитаю работать. А, впрочем, дела мои совсем не так уж плохи. Возможно, мне удастся продать картину. В любой день может прийти сообщение о продаже». «А что ты хотела предложить?» «Поедем завтра кататься. Мама уезжает в Бруклин к тете Элли. У тебя в мастерской есть телефон?»
«Конечно, есть. Только я не советовал бы тебе звонить туда. От одного раза ничего не станется».
«Пожалуй, что и не станется. Но лучше нам этого не делать. Во всяком случае, не вводить в правила. Там народ очень строгий. Им приходится быть строгими».
«Понимаю», — сказала Карлота.
«Ну, ладно, не буду. Я просто думала, как бы это устроить. Но давай условимся. Ты знаешь верхнюю дорогу по ту сторону реки?»
«Знаю».
«Так вот, иди завтра по этой дороге в час дня, а я догоню тебя на машине. Тебе можно будет на этот раз уйти?»
«Конечно, можно», — сказал Юджин. «Я ведь только шутил. Я и денег могу раздобыть». Когда он устроился на работу, у него еще оставались от его сбережений $100. До сих пор он отчаянно цеплялся за них. Но теперь, когда положение его несколько прояснилось, он решил, что может, пожалуй, позволить себе потратить кое-что. По всем признакам, он находился на пути к выздоровлению. Счастье снова возвращалось к нему.
«Хорошо. В таком случае я вызову автомобиль. Ты ведь не прочь покататься?»
«Нет», — ответил он.
«Я захвачу с собой новый костюм и переоденусь в мастерской».
Она весело рассмеялась. Его щепетильность и простодушие умиляли ее.
«Ты мой принц, мой прекрасный принц из детской книжки!» — воскликнула она и бросилась ему на шею. «Ты ангел небесный, мое божество! Ты даже не догадываешься, как долго я тебя ждала! Мой волшебник, мой принц, я люблю тебя, люблю!
лучше тебя нет на свете.
А ты моя волшебница. Но оба мы с тобой нехорошие, и ты, и я. Ты отступница от Щепенко, а я, мне даже страшно подумать, что я такое.
Это что еще за слово «от Щепенко»? — спросила Карлота.
Я такого и не слыхала.
От Щепенко — это женщина, отвергнутая обществом, отбившаяся от стаи голубка.
Что ж, на меня похоже, — сказала Карлота, вытягивая свои сильные гладкие руки и задорно смеясь.
Не желаю я связываться ни с какой стаей, ко всем чертям стаю.
Она заговорила нарочито вульгарным тоном.
Лучше мне улететь с моим волшебником. Он мне дороже всего на свете. Только я, да ты, мой принц.
Так значит, я твоя любимая отщепенка.
Ну, скажи, ты любишь голубок, отбившихся от стаи?
Это немыслимо, ужасно. Ты невозможная женщина, пытался остановить ее Юджин.
Но она закрыла ему рот поцелуем.
Любишь, да?
Эту
люблю.
Эту голубку — да,
— отвечал он, нежно гладя ее лицо.
Как ты хороша, Карлота, как ты прелестна, какая ты изумительная женщина!
Она бросилась ему на шею.
Кто бы я ни была, я твоя, мой волшебник. Можешь требовать от меня все, что угодно, делать со мною все, что захочешь. Ты сладкий дурман, Юджин мой ненаглядный. Когда ты со мною, я не помню себя от счастья, я ничего не вижу и не слышу. Ты заставляешь меня забывать обо всем. С тобой я ни о чем не думаю. И мне дела нет ни до чего. О, почему ты не свободен? Почему и я не свободна? Уехали бы мы с тобой на необитаемый остров. О, черт возьми! Жизнь — это сплошное недоразумение, правда? Так давай же брать от нее все, что она может нам дать.
Карлота достаточно знала к этому времени о жизни Юджина, чтобы понимать его положение. Она знала, что он болен, хотя и не видела, в чем состоит его болезнь, но полагала, что причина ее в переутомлении. Ей было известно, что он беден, что у него ничего нет, если не считать нескольких картин, сданных на комиссию. Но она не сомневалась, что к нему снова вернется дарование, и он займет свое место в жизни. Знала она кое-что о его жене и очень радовалась, что ее здесь нет, и хотелось бы, чтобы та никогда не приезжала. Карлота побывала в Нью-Йорке, где путем расспросов в нескольких художественных магазинах узнала кое-что о карьере Юджина как художника, о том, какой это был многообещающий талант, и это еще больше подняло его в ее глазах. Она даже купила одну из его картин, выставленных у братьев Потль, предварительно расспросив Юджина, каким порядком картины сдаются на комиссию и как художник получает за них деньги за вычетом комиссионных. Она прямо заявила управляющему братьев Потль, что покупает картину для того, чтобы помочь художнику, и попросила поторопиться с отправкой чека.
Будь Юджин один, этот чек в $300 послужил бы ему для того, чтобы выписать Анжелу. Теперь же он дал ему возможность весело проводить время в обществе Карлоты.
Юджин не знал, что обязан ей этими деньгами, не знал и того, кому продана картина. Ему была сообщена вымышленная фамилия. Продажа картины до некоторой степени восстановила его веру в свою удачу.
если после столь долгого перерыва была продана картина и за хорошую цену, то будут проданы и другие. Последовавшие за этим дни протекали в восхитительном разнообразии. Утром Юджин уходил в своем старом рабочем костюме с сумкой, в которой лежал завтрак, а Карлота, стоя у окна, махала ему на прощание. Если же в этот день у него было назначено где-нибудь свидание с нею, он надевал новый костюм, рассчитывая, что рабочий комбинезон и фуфайка защитят одежду от грязи и пыли. Он работал целый день с Джоном Биллом или с Малаки Демси и Джозефом. Они теперь спорили между собой из-за него. Либо, уйдя из мастерской пораньше, уезжал куда-нибудь с Карлотой на автомобиле, а вечером возвращался домой, где она встречала его, как ни в чем не бывало. Она терпеливо дожидалась его возвращения, как жена дожидается мужа, и как жена заботливо следила за тем, не нужно ли ему чего-нибудь. В мастерской Малаки и Джозеф или Джон и Билл, а порой и кое-кто из столяров и плотников со второго этажа, наперебой старались залучить к себе Юджина. Малаки и Джозеф жаловались, что им скоро нельзя будет работать. Вон какие горы навалило стружек, красивых стружек ясеня, желтой сосны и ореха, пахнущих смолою и ладаном и напоминающих девичьи кудри. А Джон с Биллом уверяли, что не справляются с работой, им нужна помощь грузить вагоны. Даже механик Джон Бочка, и тот пытался представить дело так, а будто ему нужен кочегар, но это ему не удавалось. Главный мастер прекрасно понимал, в чем дело, но молчал и посылал Юджина работать то с одними, то с другими, смотря по тому, где, по его мнению, он будет полезнее. Юджин относился ко всему этому добродушно. Ему было все равно, где работать. Нравилось и грузить вагоны, и складывать материалы, и помогать в строгальном цехе. Нравилось также стоять, держа корзину под мышкой, и беседовать с Джоном Бочкой или с Гарри Форнзом, валять с ними дурака, по его выражению. Куда бы он ни шел, вслед ему неслись шутки и дружелюбные остроты, и он не чувствовал усталости. По окончании работы он спешил домой по правому берегу речки, пока не доходил до тропинки, которая вела к улице, где стоял дом миссис Хеббердел. Часто он останавливался и подолгу глядел на тихую воду, по которой плыли соломинки и щепки, сравнивая ее, как будто безмятежное течение, со своей собственной тревожной жизнью. Изменчивость воды напоминала ему о коварстве природы. Как поразителен контраст между идиллическим спокойствием этого тихого берега и суматошной жизнью мастерской. Ну, а те, кто в ней работает? Что знает Малаки Демси о красоте природы? А Джон Стикс смыслит в искусстве не больше, чем неотесанные колоды, которые он ворочает. А Джону Бочке разве доступны те волнующие и сложные переживания, которые рождают в его, Юджина, душе любовь и красота? Все они живут словно на другой планете. А ниже по реке его ждала Карлота, изящная, уверенная в себе, на все готовая, это равнодушная к требованиям морали сиборитка, в известной степени представлявшая собой мир, который живет эксплуатацией чужого труда и нисколько этим не смущенная. Когда он рассказывал ей про Джозефа Мьюза, который по вечерам относил сестре охапку щепок или досок, чтобы сэкономить на топливе, она только улыбалась. Если он говорил ей о нищете, в которой живут массы, она отвечала: «Расскажи что-нибудь повеселее, Юджин». Ей хотелось говорить и думать об искусстве, о роскоши, о любви. Она упивалась красотой природы. В окрестностях Спионка были загородные рестораны, куда они отправлялись на машине и, сидя там, подтягивали крюшон или вино. А Карлотта вслух мечтала о том, что бы они стали делать, если бы оба были свободны. Карлотте часто приходили в голову мысли об Анжеле, а Юджина они не покидали ни на минуту, так как он не мог не чувствовать своей вины перед нею. Анжела была так терпелива и ласкова с ним все эти годы. Она как мать ходила за ним, прислуживала ему как раба. Совсем еще недавно он писал ей нежные письма, уверяя, что тоскует о ней. А теперь это снова умерло. Писать стало труднее. Что он не скажет, все будет ложью. А лгать ему не хотелось. Ему ненавистна была мысль, что он лицемерит. Но если он перестанет писать, размышлял Юджин, Анжела будет ужасно мучиться, и того и гляди, приедет разыскивать его. Только с помощью писем, любовных клятв и объяснений, почему ей пока не стоит приезжать, ему удавалось удерживать ее в Блэквуде. Тем более это было необходимо теперь, когда он был так влюблен в Карлотту. Он отнюдь не обманывал себя надеждой, что когда-нибудь они смогут пожениться. Он знал, что не получит развода, так как для этого не было законных оснований. Да и совесть его, твердившая, что он несправедлив, помешала бы этому. Будущее Карлотты было тоже в высшей степени туманно. Норман Уилсон, хотя и пренебрегал ею, однако не хотел окончательно ее терять. Он писал ей и грозил, что приедет в Нью-Йорк, если она не приедет к нему, хотя его несколько успокаивало то, что она находится у матери, где он считал ее в безопасности. Анжела просила Юджина разрешить ей приехать. Они как-нибудь проживут. Сколько бы он ни зарабатывал, с ней ему будет лучше, чем одному. Она представляла себе, что он живет в каком-нибудь неуютном пансионе, заброшенный и одинокий. Приезд Анжелы вынудил бы Юджина покинуть дом миссис Хейбердел, так как последняя дала ему понять, что их соглашение остается в силе только до приезда его жены. И таким образом наступил бы конец его роману с Карлоттой. Конец поездкам в рестораны и восхитительным обедам вдвоем на укромных террасах. Конец прогулкам в ее машине, которую она так ловко правила, прекрасно обходясь без шофера. Конец свиданиям под деревьями и у живописных ручейков, где он целовал и ласкал ее, и где она нежилась в его объятиях. «Если бы мама нас видела», — шутила она, — или «Как ты думаешь, узнали бы тебя Билл и Джон, если б увидели сейчас?» А однажды она заметила: «Здесь лучше, чем в машинном отделении, не правда ли?» «Ты ужасно испорченная женщина», — говорил он. И тогда она улыбалась своей загадочной улыбкой Моны Лизы. «Но ты ведь любишь испорченных женщин? Отбившиеся голубки — великолепная дичь». Согласно своей философии, она брала от жизни все, что жизнь могла дать ей.